Давай. Ну, человек много его, когда повсюду писал. Он ученика. Это Бог. Так, хорошо. Вот. Ну, собственно, про самопереживание. Ну, вот я бы так его даже не относил бы к чувствам. Все? Ну, скорее это... Так? Вот, все, так хорошо. Вот. Для меня стоп выглядит больше как ну, такой универсальный пребыватель всякого действия и всякого переживания. Ну, по той силе, с которой накладывает нас, в том случае, если мы попадаем в это переживание, скажем, ну, со злостью гораздо проще. Там, ну, с любовью гораздо проще. В этот момент мы в большей степени присутствуем и распознаем себя, в отличие от стыда. И стыд переживается очень болезненно. Возможно, по той простой причине, что это ну, какой-то такой механизм, который не просто сопровождает нас, ну, как, например, другие чувства являются маркерами степени значимости того или иного события. Ну, вот мы там как-то движемся по жизни, появляется какое-то событие, мы на него даем какую-то реакцию эмоциональную, и по этой реакции распознаем степень значимости этого события. Ну, что-то там, например, нас злит, мы понимаем, что мы злимся, и по этому маркеру там, понимаем, что это начинает, что это значит в нашей жизни. Ну, или там к чему-нибудь испытываем положительные какие-то переживания, вот, тоже понимаем, что это нам хочется и нужно. Вот. Стыд обладает несколько другой функцией. Его задача как-то регулировать поведение человека. И если вдруг, не дай Бог, он станет легко преодолеваемым, то поведение станет нерегулируемым. Именно для этого ну, мы так устроены, чтобы стыд всегда, как переживание, имел очень интенсивное, ну, да, интенсивно переживался и не очень приятно переживался. Да. В противном случае, ну что это вот за стимул, в смысле палка, что это за наказатель такой, которого мы не очень боимся и легко преодолеваем. Тогда человек станет совсем каким-то ну, безбашенным и нерегулируемым. Вот. И поскольку стыд относится скорее к регулятору поведения, может быть даже ну да, прерывателем. Ну типа как у собаки команда «фу» у хорошо дрессированной. Вот. Вырабатывается она следующим образом. Собаке можно доставить дискомфорт, ну, сказать слово «фу», и тут же добавить какой-то дискомфорт. Ну, там, не знаю, кому-нибудь что нравится, по башке треснуть, там, током ее шарахнуть, за поводок дернуть или еще как-то. То есть там необходимо обязательно какое-то физическое действие, которое следует сразу вслед за командой. Вот. Ну, чтобы условно рефлекторно сочеталось слово и дискомфорт. Вот. Точно так же со стыдом. Что мы бы сделали в этот момент раз нам и как-то отвратительно. И таким образом мы становимся ну, более-менее людьми с социально приемлемым поведением. Вот Кэрол Изард обнаруживает физиологические коррелятсы стыда у животных, которые живут ну, вот этой стаи, ну, социальных животных. Не прячут морду, лапы, вот, ну, там как-то конфузятся, хвост поджимают, он разложит сразу реакции страха и реакции стыда. Вот он, собственно, тот же самый механизм регуляции. Вот. Таким образом, получается, что стыд – это достаточно важное переживание в жизни человека, которое, по сути, одно из, наряду с какими-то другими событиями, социализирует нас. Потому что в этом случае он не распространяется на, скажем, биологическую среду. Да? Ну, мы по отношению к, не знаю, какому-нибудь биологическому объекту или физическому объекту, к автомобилю, например, стыда испытывать не будем. Вот. Стыд является феноменом отношений. И всего этого, или по этой, всего этого не является регулярным отношением. Но поведение в человеческом сообществе. Вот. Причем сложно преодолимым и достаточно жестким. И эта жесткость связана, на мой взгляд, я так думаю, с тем, что когда-то, когда мы были еще, жили в одноплеменной общине, и вот этот процесс восхождения к индивидуации, то есть из элемента коллективного субъекта, родоплеменная община – это такой коллективный субъект, да, где каждый участник этого коллективного субъекта не отдельная фигура, не отдельный человек, а как какой-то орган в организме, который взаимодействует вместе с этим организмом. И вот поскольку орган без организма не живет, то отторжение этого органа приводит к его смерти. И в этом архаическом сообществе человеческое существо, способное как-то адаптироваться к природе, если он не отвергнут, он может выживать, на подножном корме жить достаточно долгое время. Но если родоплеменная община его отвергает, то, конечно же, он там тоже и умрет, потому что он не принадлежит к какой-то большой части, к организму, по аналогии с органами. Поэтому то, что стоит за стыдом, как некоторые еще более надежный и жесткий механизм, это отвержение и, соответственно, реакция на отвержение, которая у нас во многом еще сейчас архаическая. То есть, если меня отвергнет сообщество, то я умру. И дальше разные сообщества равны разным смертям. Отвергнет сообщество НГИ. Умру как тренер НГИ. Отвергнет сообщество гештальтистов, умру как гештальтист, уйду к психоаналитикам, отвергнут психоаналитики, умру там, отвергнут все люди, значит, умру как человек. И вот эта вот реакция по степени интенсивности, наша реакция на ситуацию стыжения и на стыд, по степени интенсивности равна страху смерти. Поэтому мы и переживаем это чувство, очень нехорошо. Но это и закономерно, потому что нечего стыд преодолевать, так легко с ним обращаться, потому что станешь совсем нерегулируемым, даже не животным, животные тоже регулируются. Вообще ужас, неизвестный кем. Но в то же время, если как-то устроить жизнь, ценностную систему, мировоззрение, чтобы избавиться целиком и полностью от этого негативного переживания, подавить его, не распознавать, то, соответственно, я никогда не смогу понять, каким же образом мне в этом сообществе строить свою линию поведения, строить свои отношения так, чтобы я становился и хорошо интегрирован в это сообщество. Чтобы я стал органом в организме, хорошо слаженно действующим, потому что у меня утрачен этот маркер, который помогает мне эту линию поведения, позицию в отношениях, как-то выстраивать хорошо.
Да. Наверное, тут могу добавить про противоположность, а именно про то, когда у нас есть такой внутренний, какой-то подавленный, закрытый спрос, то тогда, чтобы его компенсировать, нужно чем-то гордиться. И возникает такая потребность в противоположности, да, в гордости. Требуется сделать какой-нибудь подвиг, требуется еще что-то такое учредить. В общем, ну, возникает некоторая такая, ну, подогревающая мое поведение, вот это противоречие, стыд и гордость. Потому что вообще все в психике, все в поведении человека построено именно на противоречиях, на противоположностях, которые действуют одновременно, и благодаря им что-то тогда удается построить. То есть, если есть желание, то есть и сопротивление. Сопротивление – это другое желание. Если есть чувство, которое меня напрягает, то я его стараюсь компенсировать другим, которое, соответственно, является какой-то вот противоположностью. Вот. Поэтому думаю, что тут можно как раз про гордость еще сказать немножко.
Упирался метафора гордости очень бесстыжа. Ну, он говорил, что гордость подобна эрегированному члену. Переживание гордости так же абсолютно, как и переживание стыда, ну, охватывает сильно. Ну, вернее, сейчас я о каких-то предельных вариантах говорю, да, но вот если сильный токсический стыд, то в этот момент ничего не замечаешь вокруг себя, кроме того, ну, вот этого желания спрятаться, исчезнуть, как-то удалиться, вот, лицо спрятать, забиться в угол. Вот. А такое же переживание гордости в той же предельной степени совершенно противоположное. Но точно так же в этот момент мы оказываемся ну, в некоторой слепоте, потому что ну, вот он как эрегировался вот весь такой, и огромных размеров, и вообще все поохри. Вот, потому что у Бога... Вот. Это если такие интенсивные регистры. Да, регистры поменьше позволяют как-то ну, распознавать, что еще вокруг происходит. В этом смысле, когда стыд не токсический, ну, не очень сильный, с ним еще как-то можно обходиться. Собственно, так же, как и с гордостью, как с такой полярностью. Ну, вокруг себя еще осматриваться. И тогда ну, есть некоторая ценность пребывания в этом ну, среднем регистре переживаний, не когда они какие-то вот ужасные, захлёстывающие. Ну, как вот можно с гордостью ОБГО понестись по всем этим берегу реки, под море, и заплыть туда вообще изо всех сил с гордости, стыде, вот, ну или в стыде спрятаться в угол. А продолжать оставаться ну, с людьми и как-то разговаривать про то, что я переживаю, про то, что ну, обнаруживаю в них.
Ну, вот это высказывание Христофорса, оно, конечно, очень сексистское. Потому что тогда понятно, как быть одной части человечества, а другой части, у которых нет члена, как быть.
Да никак вообще нечем
говорить.
Вот и появляются такие реакции. Ну, гиперкомпенсаторные. Вот нету женщины, которая с нами прочитала лекцию, она бы рассказала про то. Потому что психоаналитическая идея о том, что гордостью женщины является обладание членом, ну, только она это делает каким-то другим образом, она выстроит отношения. Или тем, что она может родить ребенка. В общем, это ну, такая хорошая, удобная метафора психоаналитиков, с помощью которой можно что-то объяснять, обсуждать. Вот. Но не уверен, что так и есть на самом деле.
Ну хорошо, тогда еще немножко тоже про стыд.
Максим уже сказал, что это такое социальное чувство. А социальные чувства предполагают наличие трех. То есть в этом смысле, если двое людей чем-то занимаются, то тут как-то стыд может и не присутствовать. То есть стыд возникает, когда кто-то из них имеет в виду некого наблюдателя, некого приятеля, кого-то, кто про это узнает и так далее. То есть стыд – это как раз приятное чувство. То есть если мы говорим про разные чувства, переживания, то у нас есть сначала такие аутистические какие-то эмоциональные процессы. Ну вот настроение, соответственно, какие-то аффекты. Ну, в общем, те переживания, которые не подразумевают даже наличие второго. Потом есть какие-то эмоциональные процессы, которые протекают там между двумя людьми. Они, конечно, в общем, сильно крутятся вокруг принятия, отвержения, вокруг того, что дистанция больше или меньше. Но в свое время меня очень удивило одно исследование, которое было совершенно социально-психологическое у людей, которые никак не были связаны с психотерапией, с гештальт-терапией. Вот. А оказалось очень даже таким для меня важным. Это исследование о том, что два человека стараются занять такую дистанцию друг между другом, между двумя людьми установить такую дистанцию, при которой меньше всего страх приближения и страх отдаления. Потому что они всегда есть одновременно. Один из этих — это страх приближения, другой — страх отдаления. Вот как мне удается занять удобную для себя позицию, так мне хорошо. Но проблема в том, что для другого человека это может оказаться неподходящим. И он может начать нарушать эту дистанцию, например, в сторону сближения. А тогда у меня возрастает, соответственно, страх приближения, и я начинаю отдаляться. Да? А вот. Или наоборот. То есть вот эта вот дистанция, она так и по-другому, но тем не менее устанавливается. И всегда является динамической. Потому что такое счастье, чтобы у нас полностью совпали наши вот эти страхи, оно бывает очень редко. То есть чаще всего все-таки два человека между собой не совпадают в этом. Вот. И то, что касается стыда, во-первых, это то самое любимое, вытесняемое, избегаемое чувство нарцисса. Потому что, с одной стороны, это та движущая сила, которая двигает нарциссизмом. И, соответственно, когда человек пытается быть не собой, пытается стать кем-то другим, пытается стать лучше, чем он сам. Вот. И то, что касается нарциссизма, ведь основное такое определение этого состояния, переживания, этой линии развития человека. Вот, это то, что я недостаточно хорош. Ну вот, например, недостаточно хорош там как терапевт, мне надо поучиться, да? Или недостаточно хорош как супервизор, мне надо поучиться. Поэтому то, что касается вот этой части нарциссизма, она является очень-очень продуктивной, очень хорошей. Вот. Но в некоторых случаях, если она основана на таком очень сильном стыде себя, стыде, не знаю, своей истории, каких-то своих обстоятельств, каких-то фактов биографии, не знаю, физический, да, свой физический какой-то облик, еще что-то такое, это масса. И тогда вот эти вот переживания являются как раз источником энергии для того, чтобы двигаться вперед. Вот. Наверное, что еще важно сказать, что получается тогда, что стыд, с одной стороны, это переживание действительно такое неприятное, а с другой стороны, совершенно необходимо регулирующее. И что же оно тогда регулирует? Максим упомянул про функцию такое делегирование, да? Вот, оно регулирует, в общем, выход за пределы себя. То есть, когда я делаю что-то новое, Ну, например, там, приезжаю в страну, в которой не был, и первый раз, там, не знаю, хочу что-нибудь купить. Вот, то у меня так жесткое чувство стыда возникает, потому что я это делаю первый раз, я не знаю, будет понятно, не будет понятно, что-то получится, что-то не получится. И если человек очень сильно реагирует на стыд, то он может вообще стараться избегать делать что-то новое, стараться избегать, там, входить, ну, в какие-то контакты, налаживать отношения с разными людьми, просто потому что ему стыдно. Стыдно как-то предъявляться, и стыдно, ну, трудно преодолеть, трудно сделать что-то вот первый раз новое. Вот. И здесь очень важно, что понятно, что такое преодоление, оно может быть достаточно нелегким. То есть оно может быть осуществлено. Ну, дальше это как мы обращаемся со стыдом, да? Ну, например, со стыдом можно обращаться посредством так, наглости, то есть как бы обнаглел, прыжком преодолев этот стыд. Это такой подростковый способ преодоления стыда. Вот. И достаточно часто, как сказать, ну, как бы диктует уже за собой и следующие какие-то шаги. И как бы как подростки, которые там, ну, начиная вести себя, ну, как-то слишком резко, слишком нагло, уже и закрепляются в этом образе, точно так же это бывает и с людьми, что кто-то вот попал в этот образ так, ну, бесстыжего, да, и как бы дальше уже в нем и удерживается, потому что ну, как бы сзади катится вот этот вот вал стыда, который может накрыть. И очень важно от этого вала убежать куда-то, чтобы, в общем, не настигло. Вот. Другой вариант, это я уже обозначил, это никогда не сталкиваться, стараться никогда не сталкиваться со своим стыдом, вот, и тогда жить по правилам, внутри какой-то своей такой коробочки. Как правильно, как можно, как хорошо себя вести. И по возможности не делать ничего нового. Вот. Соответственно, мир вокруг изменяется, но я все равно стараюсь вести себя так, как считаю правильным. Я сам изменяюсь, я все равно тоже стараюсь вести себя так, как считаю правильным. И не делаю каких-то действий, которые могли бы меня вывести за пределы вот этого. Но мое приспособление ухудшается, потому что если мир меняется, я пытаюсь приспособиться прежним способом, то ну, я испытываю разного рода дискомфорт, которого мог бы не испытывать. Соответственно, испытываю раздражение. Дальше я это раздражение размещаю на остальных людях, то есть о том, что мир такой гадкий и люди такие вокруг неприятные. Либо, соответственно, могу его направить против себя и как бы постоянно переживать себя как этого вот неудачника такого, у которого ничего не получается. Вот. То есть то, что делать со стыдом, которое оказывается, ну, непереносимым, это сложный вопрос. Вот. Но кроме этого, самый важный рабочий стыд, о котором я сказал, он такой, ну, нормальный. То есть есть нормальный стыд, а есть токсический. И нормальный обозначает, что я выхожу за пределы такой привычной формы поведения. Вот. В этом смысле сигнализирует, что мне нужно быть повнимательнее. Вот. А тот, который токсический, конечно, разрушает, и разрушает поведение, и физиологически переживается весьма неприятно. Вот это так.
Тут есть еще, ну, на мой взгляд, две стороны. Если говорить о стыде, токсическом, нормальном, ну, разных регистрах, и ну, как о таком феномене, с помощью которого я регулирую свое поведение, вот все это время мы говорим о стыде, который принадлежит человеку. Вот. Ну, так пусть обозначаем, что он появляется в присутствии, да, третьего. Вот. Но мне кажется, что отчасти это связано, ну, вернее, отчасти, естественным образом связано с той средой или с тем третьим, который может оказаться в этом поле или присутствует в этом поле. То есть, ну, например, работают терапевты клиентов твоего,
интимно, все хорошо. Вот. Появляется фигура супервизора, вот, которая неизбежно вносит этот фактор. Но когда клиенту ну, что-то рассказываешь при третьем человеке, и к терапевту как-то работать и работу свою показывать. Потом ну, у них какое-то интимное содержание, которое может представляться как стыдное ну, вот им, да, изнутри, что если кто-то это узнает, то это вот, вот очень постыдно. Вот. И здесь есть соблазн у терапевта-клиента впасть в стыд, у супервизора ну, как-то что-то такое сделать, чтобы это усилить. Вот. И, например, наоборот, ну, супервизор будет изо всех сил стараться ничего в этом месте не нагружать, а они все равно падут. Ну, в общем, очень многое зависит от того, в какой это среде происходит. Если возвращаться в полевую парадигму, да, то, например, вот есть интенсивы, на которых мне читать лекции очень легко. Я вот это там прямо громко так делаю, радостно, довольно динамично вот, и прикольно. А здесь мне как-то страшновато читать. А тут вот еще ну, стабильный первый раз. И это, в общем, ну, вообще на этом интенсиве, да, потому что тут, ну, лекторы в основном такие большие, опытные, по сравнению со мной маленькие, но не опытные. Самая первая лекция у меня была здесь 7 лет назад, вот, про романтизм и реализм в человеческих отношениях. Вот, прямо в день рождения. И когда этому было как раз вот так подростковому скоро, так, ну да, и давай возле микрофона там эту лекцию говорить. Стыда немедленно. Вот. Постепенно так все меньше и меньше. Но я понимаю, что связано это в основном с тем, что я эту среду не распознаю как сильно осуждающую и сильно стыдящую. Ну, конечно, там можно ну, сказать, ну, тут давно лекция, вот, плохо подготовился, отвратительно. Вот. Ну, может быть, да. Но так, по большому счету, я отношусь к тому, что здесь происходит, как к такому пространству, в котором я не попаду в токсический стыд в силу того, что у меня ну, вот эта вот готовность туда попасть встречается с тем, что в среде ее вызывают как-то. Да? И ну, тут невозможно говорить о том, что только у меня есть потенциал застыдиться. Он всегда находится в некоторой взаимосвязи с той средой, в которой я оказываюсь, с той средой, в которой он актуализируется. И вот моя возможность выхода на лекцию ну, там, сегодня, здесь, на этом интенсиве, тесным образом связана с характером среды. Ну, не изолирован. Ну, меня пропускает, да, потому что здесь есть ну, какое-то понимание, что это может быть хорошо, меня не будет сильно ругать, осуждать. Да, Данилка? Ну, другими словами, это всегда встреча. Да, у нас нет ничего такого, что не было бы связано со средой, и чувства точно так же являются продуктом интерсубъектного цикла контакта. Но взаимодействие.
Ну вот. Да, это еще один такой аспект отношений, который ну, уже как-то у меня стихает эта вот тема, которая была где-то сильно последние там 3 месяца. Это, соответственно, тема, связанная с эдипальным конфликтом. Но, тем не менее, стыд точно имеет к этому определенное отношение. Ну, если помните вот эту вот миф про царя Эдипа, да, то там есть 2 ключевые точки. Одна ключевая точка – это то, что царь Эдип, соответственно, убил своего отца, но вообще-то совершенно случайно, да, он про это не знал ничего. А потом второй стал жить со своей матерью. Вот. И тоже это произошло случайно, потому что он просто не был в курсе, что это его мать. Но потом, когда вот это все выяснится посредством такой психотерапии, ну, то есть действительно психотерапевт делает часто именно такие вещи, то тут его, соответственно, накрыло кучу всяких переживаний, но в частности вот и переживание стыда. И переживание стыда, оно, конечно, больше связано с этой самой сексуальной, сексуальной тематикой. Гораздо больше, чем с тематикой убийства. Потому что с тематикой убийства связано что-то другое, что-то более сложное. И в этом смысле, когда мы собираемся вместе, пытаемся как-то существовать вместе, ну вот, не знаю, например, когда мы тут вот лекцию читаем, я и Максим, да, Максим у меня учился, вот, то вот это в этом смысле какая-то именно такая ситуация, что же делать, да? Может быть, мне надо как-то бояться Максима и стараться его уничтожить. Нет, ну, с этого же и вся история царевича именно с этого и началась. То есть с того, что, соответственно, прорицатель сказал, что вот этот ребенок убьет своего отца, и поэтому, соответственно, его мама решила его убить. Отдала пастухам, чтобы те, соответственно, его забросили куда-нибудь подальше, и он бы там его, да, вот, а пастух его пожалел и, соответственно, передал в соседний там город государству, бесплатному правителю этого государства. Вот. То есть началось это со страха перед старшего, перед младшим. Вот. Ну и что же, не знаю, вот надо, оказывается, со страхом.
Ты боишься?
Да что-то нет.
Я что-то тоже. Ну, это вообще такая прикольная метафора, с помощью которой можно что-нибудь объяснять, если ее хорошенько впарить. Вот. А так, я у тебя учился, но ты меня не изготавливал.
Ну, если кто-то, кто тебя изготовил,
пусть боится. Ну, мне как-то признавать, что я у тебя учился хорошо. Вот. И для меня это не какая-то такая штука, которую можно мотылять, как эрудированный член, не говорит, что у меня эрудированный член. Ну, это бывает, делается для того, чтобы прикрыть какой-нибудь стыд. Вот. Но что я сам так не очень, зато я вот, учился, где аж обуились. Вот. А так, на самом деле, наверное, вот это и есть способ не убивать, признавать. Ну, может быть, не гордость, а благодарность. Да? Ну, в смысле, не вот эта вот как бы компенсаторная гордость, вот, а переживание благодарности является основанием для того, чтобы не совершать запредельных действий. Сказать, я у тебя учился, но я больше тебя уважал. Да нет, в общем, чего.
Ну вот это, конечно, очень большая проблема во всех сообществах. То есть понятно, что когда выстраивается какое-то сообщество такое жесткое, иерархическое, то тогда, соответственно, есть там, ну, один главный, один лидер такой, который, соответственно, борется со всеми, кто пытается занять его место, и нормально командует, и все движется вперед. Вот. Но эти сообщества, как правило, они достаточно хорошо с точки зрения регулирования, с точки зрения какого-то единства. А вот сообщество гештальтистов, которое у нас развивается, оно какое-то в этом плане очень даже, как сказать, слишком анархическое, что ли. То есть, когда Ну, нет такого какого-то жесткого единства, жесткого управления, и, в общем, это некоторое, скорее, пространство, в котором можно находиться. Вот. Но здесь как раз возникает очень много сложностей, ну, для тех людей, у которых вот это переживание, то есть то, что обозначается как вертикальный конфликт, ну, достаточно сильное. И, в общем, с которым непонятно, что делать. Потому что в основе, конечно, этого переживания, на мой взгляд, лежит отнюдь не сексуальное возбуждение, а, в общем-то, ну, простая идея убийства. Вот. И, ну, простая идея убийства, она прикрепляется как к очень многим вещам. Как я кому-то позавидовал, так вот хочу убить и отобрать. Вот все так просто. Вот. И с этой идеей убийства, конечно, приходится что-то такое специальное делать в жизни. Поэтому ну, вот для меня, ну, как бы в предельном таком варианте, вот этот вот самый детальный конфликт, он очень тесно связан с этой идеей. А дальше эта идея может осуществляться всячески символически. Вот, она может, ну, например, осуществляться в том, что ну, человек на кого-то не ссылается, да, от кого чего-то вывесит. Она может осуществляться посредством какого-то игнорирования, да, например. То есть, ну, не знаю, если я достаточно серьезный человек, перебираюсь в какой-то, ну, начинаю работать в каком-то месте, где есть достаточно серьезные люди, то, в общем, мне положено как-то так сказать привет, как-то поздороваться там и так далее. То есть в этом смысле там довольно много вещей, которые, ну как сказать, связаны с замечанием друг друга и с тем, что я другому человеку, который старше или младше, который в чем-то опытнее или менее опытнее, но каким-то образом выказываю уважение. То есть, в общем, обозначаю, что ну, что с одной стороны я замечаю у себя вот эти детальные какие-то вещи, а с другой стороны, как я, каким образом я с ними обращаюсь. И это то, что происходит во всех группах. И иногда это бывает непонятно. И к этому вопросу периодически приходится возвращаться. И люди с неразрешенным, острым этим самым детальным конфликтом испытывают очень большие трудности в группах тоже. Потому что ну, есть внутренний вот этот страх, что нужно будет от всех отбиваться, что можно оказаться в очень постыдной ситуации и так далее. Вот. И то, что касается выстраивания каких-то нормальных отношений, ну, вообще в сообществе, в какой-то системе между старшими, младшими, это, ну, очень-очень важная задачка. А в этом смысле получается так, что вроде у нас клиенты младше, да, чем терапевты. А супервизор вроде старше, чем клиенты. Вот. И, ну, если это вот как-то переживать как некоторый индивидуальный конфликт, то тогда это раздражает. То есть я нахожусь, когда я клиент, например, но, в принципе, испытываю раздражение такое классовое против терапевтов, потому что они вот чем-то выше. И вообще-то их убивать бы и захватить. Их площадку, их тренера, там, еще чего-то. Вот. А то же самое испытывают терапевты по отношению к супервизорам. Вот. Ну, как же. Вот. То есть с этим всем приходится что-то делать. И это, ну, такая неудобная, как сказать, неудобная часть жизни, которой, может быть, лучше не было бы.
Пора заканчивать.